Шалом, мы нахну корим в сефер Кидве Рабаш, керех алеф,
бамуд. Здравствуйте, мы читаем на 118 странице труды Рабаша, первый том, статья «Идем к фараону». Можно задавать вопросы на сайте kabbalalam.kav.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, первый том, 118 страница, статья «Пойдем к фараону». Первая статья. Сказано «Идем к фараону». И нужно было бы сказать «пойдем к фараону». Объясняет Зор, почему сказано «пойдем к фараону», ведь надо было сказать, что вел он Моше комната за комнатой от чудовища, одного высшего. И поскольку видел Творец, что боится Моше, сказал он, «Вот над тобой фараон, царь Египта, огромное чудовище возлежит в его реках». И Творец должен был бы вести с ним войну, и никто другой. Как и ты говоришь, сказанное «Я Творец», поясняется «Я», а не посланник. Из всего этого следует, что сказанное «пойдем» означает, что пойдем мы вместе, вдвоем. И объясняется это в духовной работе. Прежде всего, необходимо знать, в чем заключается наше требование, для чего мы занимаемся Торой и заповедями? То есть, что мы требуем взамен? И цель должна быть понятна, чтобы было ясно нам, чтобы можем мы отказаться от наслаждений тела, если мы понимаем, что мешает нам это достичь цели. И это является то, чем можно поступиться для того, чтобы заниматься Торой и заповедями для достижения высшей цели, чтобы мы могли отказаться от материальных наслаждений. Поэтому необходимо знать, что основная наша награда, которую мы желаем получить за выполнение Торы и заповедей, это слияние с Творцом. И это же сравнение по свойствам, означающее слиться с ним. Сказали мудрецы, сотворил Творец злое начало, сотворил ему Тору в приправу, потому что это является кли, желание, которое может принять в себя цель творения, давать добро созданиям. И это называется раскрытие Творца творением в этом мире, как и было сказано в статье «Дарование Торы». И главное в этой духовной работе — это создать кли, в то время как благо и наслаждение, наполняющее кли, приходят со стороны Высшего, в чем и заключается его, что он сам — это насладить добро, насладить добром творения. Известно, что основная работа — создание кли, а все наши желания приходят со стороны Творца. По причине, по причине того, что было разбиение, мы пришли, произошло разбиение, и в духовном подобно разбиению кли и в материальном. Так же, как материальное кли, если разбивается, и ты, стар, хочешь налить в него какой-то напиток, и напиток выливается, так же и в духовном, если в кли, в желание насладиться ради себя, входит благо, то благо выходит к внешним, то есть покидает святость. А святость называется ради Творца. И кроме того, что это называется ради Творца, называется обратная сторона его, это ситраха. Поэтому и мы говорим, что святостью называется свойство ради отдачи. А нечистота — это желание получать ради себя. Из-за того, что родились мы после разбиения, и все наши желания только ради получать, поэтому и не могут дать нам благое наслаждение, потому что все уйдет в сторону нечистых сил. И это та причина, по которой мы удалены от получения блага и наслаждения, которое приготовил для нас Творец. Потому что все, что Он даст нам, не останется у нас, а все пропадет. Как и сказали мудрецы, какой глупец теряет то, что дается ему. Отсюда следует, что причиной того, что он теряет, является то, что он глупец. Но почему глупец должен потерять, а у мудрого останется то, что ему дается, и не теряет он? И можно объяснить, что глупцом называется тот, кто неизменно остается в своей природе, называемой эгоистической любовью, и не ищет различные способы и уловки, чтобы выйти из эгоистического желания получать. Несмотря на то, что существует множество возможностей и средств выйти из своей природы, он остается нагим, как в день своего рождения, без одеяния. И одеяние называется одеяние желания отдавать. И это облачение желания отдавать, в него может быть облачено благо и наслаждение, которое он должен получить. Но бывает, когда человек начинает работу по отдаче, и он разъясняет телу, что в этом вся цель его работы — желание получить кли отдачи. Но после всех споров, которые возникают у него с телом, тело говорит ему: «Как можешь ты изменить свою природу после того, как Творец создал ее?» Из-за того, что творение определяется свойством сущего из ничего, это только желание получать. Как можешь сказать ты, что ты можешь изменить созданную Творцом природу? И об этом сказано: «Идем, пойдем к фараону». То есть пойдем вместе. И я пойду с тобой тоже, потому что я могу изменить твою природу, и я желаю, чтобы ты только попросил меня об этом. Тогда я смогу помочь тебе изменить природу и превратить ее из желания получать в желание отдавать. Как сказали мудрецы, зло в человеке преобладает над ним каждый день, и если бы Творец не помогал ему, то не смог бы справиться с ним. Но и это необходимо понять. Для чего нужен Творец, чтобы попросить у него? Ведь это свойство свойственно человеку из плоти и крови, который желает почета, чтобы просили у него, чтобы просящий знал, что именно человек помог ему. Но как можно сказать такое о Творце? Согласно правилу, что не существует света без желания, без кли, готового к принятию на наполнение, то не может быть и хиссарона. Пока нет у человека хиссарона, недостатка, то невозможно это оценить. И не может он оценить важность, и тогда не сможет он остеречься, чтобы не украли у него то, что ему дают. И есть люди, которые понимают важность того, что дают, и тогда они могут взять то, что им дается. И в этом причина, по которой человек должен просить помощи Творца. Потому что если дадут ему какое-то свечение свыше, то смог бы он сохранить это, чтобы они не забрали у него это внешнее, которые понимают, в чем ценность этого свечения свыше. И поэтому, когда человек просит Творца, чтобы помог ему, и эта просьба истинная начинается именно в момент, когда человек видит, что он не в состоянии помочь самому себе, тогда он в точности понимает, что не существует другого совета, кроме как попросить у Творца, чтобы Творец помог ему. А иначе останется он в отдалении от святости и без всякой возможности выйти из эгоистической любви. И поэтому, когда Творец ему помогает, он уже знает, что это очень важное имущество, которое необходимо сохранить, чтобы не потерять его. И как сказал об этом Ари, это тайна преследования злом и нечистой силы праведников, чтобы прегрешили для того, чтобы присоединиться к духовному, будто бы нет у них жизни без этого. И когда увеличится доброе и светлое, усиливается их жизненная сила. И не удивляйся, почему злое начало преследует человека, заставляя грешить его. Для того, чтобы человек смог уберечься и не потерять то, что ему дают. Для этого должен приложить большие усилия, потому что то, что дается человеку усилия, вынуждает его остерегаться и не потерять приобретенное. Но во время работы, когда человек видит, что все еще далек он от завершения работы, то человек иногда приходит в отчаяние, убегает с поля боя, и тогда нуждается он в дополнительном усилении, чтобы верить в Творца, что Творец может ему помочь. А то, что помощь все еще не пришла, то это по причине, что не приложил достаточного количества и качества усилий, которое необходимо для того, чтобы подготовить недостаток для получения наполнения. И как говорится, что если кто-то занимался Торой и не смог избавиться от злого начала, то это или же по причине того, что не приложил достаточного количества усилий, который должен был приложить, как сказано, «не трудился и нашел, не верь». Или, может быть, приложил достаточное количество усилий, но пренебрег качеством. Поэтому пойдем к фараону, это что, в чем мы нуждаемся, приложить сердце и верить во все состояния, самые плохие, какие только могут быть, не уходить от работы, но всегда быть уверенным в Творце, что Он может помочь человеку и дать ему, нужна ли ему помощь небольшая или нуждается он в большой помощи. И скажу я откровенно, тот, кто понимает, что нуждается в Творце, что он нуждается в большой помощи, так это потому, что он хуже остальных людей. Он более подходит, чтобы молитва его была принята. Как сказано, близок Творец к сокрушенным сердцем и угнетенным духом. Угнетенных духом спасает. Поэтому нет оснований у человека сказать, что он не подходит для того, чтобы Творец его приблизил. А причина в том, что ленится он в работе. И человек должен всегда идти в преодолении и не дать проникнуть в мозг свой мысли отчаяния. Как сказали об этом мудрецы, даже если острый меч возложен на твоей шее, не оставит его милосердие. И сказано, и понятие «меч, возложенный на шею», можно объяснить, что, несмотря на то, что зло человека, называемое эгоистической любовью, возложено на его шею и желает отделить его от святости, показывая ему картину, что нет никакой возможности у него избавиться от власти эгоизма, тем не менее он должен сказать, что картина, которую он видит, не является истиной, но не оставит его милосердия, поскольку тогда он должен верить, что Творец может принести ему это милосердие. И означает это дать ему свойство отдачи. То есть, со стороны собственных сил человек не может выйти под власть эгоизма. Но со стороны Творца, то, что Творец может ему помочь, наверняка он сможет его вывести. И об этом сказано. «Я Творец ваш, который вывел вас из страны Египта, чтобы быть вам Творцом». И это мы произносим во время утренней молитвы Криат Шма. И это принятие на себя высшего управления, поскольку мы должны знать, что Творец выводит человека из-под власти получения определенного как разделение, и вводит человека в духовную. И тогда осуществится, чтобы быть вам Творцом. И тогда он называется народом Израиля, а не народом земли. И об этом сказали мудрецы, сказал раби Йешуа бен Леви, в тот час, когда сказал Творец Адаму Ришон, и колючку, и чертополох произрастишь себе. Залились глаза его слезами, сказал он, Создатель, я и осел мой будем есть один корм. Но поскольку сказал ему Творец, в поте лица своего будешь есть хлеб, тут же успокоился. Но необходимо понять, что претензия Адама Ришон, который не понял действия Творца, за что полагается ему, что будет есть он один корм вместе со слом своим. Претензия его справедливая. И подтверждение того, что Творец дал ему совет, есть хлеб. А если бы не было бы этой претензии, была бы она неоправданная, то Творец бы ее не принял. И эта претензия, о которой говорится, что я и осел мой будем есть один корм, ее сложно понять, какое имеет отношение. Но сказали мудрецы, человек сотворен в канун субботы, и если преодолеет его гордыня, и говорят ему, что комар значительнее тебя в сотворении мира. И получается, что если у комара существует преимущество, то в чем же претензия? В том, что я и осел мы будем есть один корм. Но можно объяснить, что после того, как согрешил, упал в свойство эгоистической любви, и получается, что уподобился после этого ослу, который не понимает ничего, кроме собственного эгоизма. И то, что залили слезы глаза его, сказал он, «Я и осел мой будем есть из одних яслей». То есть, из одного свойства, и это эгоистическая любовь. И поэтому дал Творец ему совет, «В поте лица будешь есть хлеб свой». Потому что хлебом называется пища человека, то есть посредством усилий выйдет он из свойства народы мира и будет называться именем народ Израиля, согласно свойству, которое приобрел у Творца Израиль, по свойству Израиль Яшаркель. Но когда Израиль был в изгнании и находился в Египте, а Египет называется народом, подобным ослу, имеется в виду только эгоистическая любовь, и поэтому спасение было уготовлено для Израиля, и Творец вывел их из Египта. И это, что необходимо, в чем должно быть намерение, в сказанном Высшем «Я Творец ваш», «Я тот, кто вывел вас из Египта, для того, чтобы быть для вас Творцом». И именно с помощью Творца можно выйти из Египта и удостоиться свойством стать для вас Творцом.
Нечего особенно добавить в статье в этой. Он снова говорит нам о том, что нам нечего жаловаться на то, что мы находимся в желании получать маленьком. Мы даже не знаем, что мы плохие, низкие и ничто. И наоборот, мы думаем, что мы в полном порядке. Даже нашу правду мы не видим, потому что ее можно увидеть только относительно света. И поэтому говорится только о человеке, который получает пробуждение свыше. Когда он начинает искать цель в своей жизни, кроме животного существования. животного, имеется в виду его тело, соответственно, своему телу. И тогда он с помощью книг, окружения начинает постепенно раскрывать изменения в себе, которые выводят его из обычного состояния, и он продвигается в разных различных состояниях, крайних, пока не начинает понимать, что говорится об изменении природы. И вот это понимание, оно запечатлевается в человеке с того момента, когда он начинает осознавать внутри, что он не находится в состоянии в том, в котором должен быть. Он может многие годы слушать о том, что говорится о чем-то, и пока это не входит внутрь. Но когда он начинает ощущать, что говорится о нем, о том, что его внутренний мир должен измениться, тогда с этого момента и далее можно сказать, что Тора говорит о нем. И тогда он начинает сосредотачиваться на себе самом, не исправлять других, не думать о чем-то там, а его внимание принимает внутреннее направление, внутрь себя. И с этого момента и далее ему уже есть чем заниматься в Торе. С этого момента и далее можно сказать, что у него есть связь с Торой, а до этого у него была связь только с наукой. Как сказано, наука в народах верь. Народы — это те, кто не понимают пока, что нужно исправить себя. А стремящийся к Творцу иудей называется тот, кто стремится к подобию свойств, к отдаче. И для того, чтобы изменить природу, когда человек уже начинает концентрироваться на себе самом и понимает, что проблема в нем, и пока внутри не изменится, то не о чем говорить, а все изменения, они изнутри. И тогда он вспоминает, что он учил это в восприятии реальности, что каждый судит согласно своим отрицанием, учил это в скрытии и раскрытии Творца в разных местах, в разных источниках. И действительно, все зависит только лишь от моего внутреннего изменения. А кроме меня нет ничего, высший свет находится в абсолютном покое, а все, что я вижу, все, что я чувствую, это высший свет, рисует мне на моих противоположных свойствах, противоположных ему. И тогда действительно с этого момента и далее у него возникает связь с Торой как с чем-то очень и очень дорогим, потому что он ощущает себя отныне и далее все больше и больше, что он зависим, очень сильно зависим от этого средства, от этого источника, который называется Тора. И от этого момента и далее он уже понимает, что значит «пойдем к фараону». И тогда он начинает иначе относиться к тем средствам, которые находятся в его распоряжении. Книги, учитель, группа. есть уже у него зависимость в них. И он относит каждое исправление к тому, насколько они могут обратиться к нему, и он раскрывает себя, и дает ему возможность входить в него и сделать все, что как капот автомобиля буквально раскрывает, и чтобы они производили в нем всякие исправления и настройки, лишь бы только они делали это. Или как больной, который бежит к операционному столу. Разные такие образы посещают человека, когда он начинает ощущать, насколько он на 100% зависит от доброго желания этих средств изменить его. И тогда, конечно, и это окружение, которое называется окружением, соответственно, этому начинает воздействовать на него. И насколько он стремится к ним, ему, с одной стороны, раскрывают трудность в том, чтобы обратиться, а с другой стороны, дают ему возможность увидеть, насколько он находится в отторжении их, и тогда он понимает, что то, что он должен обратиться к ним с одной стороны, и он чувствует, что он должен, потому что от этого зависит вся его жизнь. Но с другой стороны, его эго, его упрямство не дают ему обратиться к ним, и они называются ненавистью, они называются ситра-ахра, они называются клипа. Это как маленький ребенок, или даже мы сами обнаруживаем такое, что мы должны попросить прощения у кого-то, но мы не можем себя заставить. Так вот, две противоположные силы человек раскрывает. Я должен это, иначе я умру. Но он не способен. И пока он начинает различать, что то, что он не способен, это чужая власть. И тогда он способен. И так происходит на каждой ступени. Пока он не понимает, что Творец устроил все таким образом, что с этого момента и далее, чтобы он держался за его руку, как маленький ребенок, держал за руку взрослого и с его помощью мог бы идти к фараону. И так на протяжении всего пути до конца исправления всегда с помощью осознания зла своей природы есть осознание, есть разделение, когда он разделяет между собой и своей природой, он видит, что это враг, ненавистник, хочет искоренить его и просит этого высшего света, чтобы он сделал это. Все эти выяснения происходят постепенно тогда, и он достигает успеха. Рабаш здесь подчеркивает, что у человека ему нечего жаловаться на то, что у него нет недостатка в средствах. Он просто не умеет их правильно использовать, а не то, что у него нет ума правильно их использовать, или только простое усилие против лени. И это усилие против лени зависит от важности цели. А важность цели зависит только лишь от окружения. И снова мы возвращаемся к тому же самому принципу, что сделать все возможное сделаем для того, чтобы достичь, услышим, для того, чтобы войти в окружение во всем, что только возможно сделать телом, душой, во всех действиях. И это находится в распоряжении человека. Сделаем и услышим. Есть два объяснения. Есть намного больше, но два истинные объяснения. Сделаем и услышим, что Малхут поднимается в бину. И тогда это называется, что упреждаем, сделаем, услышим. То есть цимцум бет, второе сокращение, и действуем только насколько Малхут может включиться в бину. Это и называется «сделаем и услышим». То есть упреждаем действие услышанному. Малхут определяет, насколько она способна быть подобной бине, и только ее использует. Это высокие понятия в ступенях, но здесь говорится «сделаем и услышим», что он включается в группу всеми возможными действиями, которыми только возможно. Главное — потеряться там и получить от них важность цели и принижение своей природы. И согласно этому впечатлению, он сможет продвигаться далее. В этом, в сущности, заключается вот это «пойдем к фараону». Да.
Вопрос из Иерусалимской группы. Откуда человек может знать, что Творец призывает его идти к фараону?
Да, это проблема. Это понимание приходит постепенно. Человек чувствует, что прежде всего его отталкивает. И в этом отторжении он не может вот это отторжение отнести к себе, что это и я отталкиваю себя от цели. Он испытывает какую-то тяжесть, плохое настроение, и он говорит, что это не я. То есть он всегда себя оправдывает себя. А потом он старается, делает что-то, ему он кажется сам себе героем, продвигается. В следующий раз он снова испытывает какую-то тяжесть, на него оседает какое-то такое тяжелое облако. Он говорит, тоже, я не виноват, но уже относится это к высшему управлению. Ну, что поделаешь. Он сердится на Творца за то, что он делает с ним, и за что такое ему причитается. Но ждет, нет выбора, пока это пройдет. Это проходит. И когда это проходит, он тоже не относит это настолько к Творцу пока, а... Время прошло, все проходит так. В жизни все проходит. В следующий раз снова приходит к нему падение, и оно уже может быть в большем осознании, что и для чего, и почему. Он уже больше, может быть, понимает, что эти вещи происходят с ним постепенно. Иногда подъемы, падения, изменения. У него же, может, появляется некое отношение к этому, что падение всегда приносит ему затем какое-то изменение. Он еще не различает, насколько это к лучшему или нет. Но он уже начинает от того, что он растерян в этих... И видит, что падения и подъемы, они не находятся под его властью. И он уже начинает каким-то образом кричать, требовать у Творца, что он не хочет быть в падении. У него уже есть какое-то отношение от этой растерянности. И так он начинает осознавать, что он находится в каком-то, в какой-то заботе, в каком-то процессе. Это продолжается разнообразно, потому что если приходит от Творца, то это очень успокаивает, то, наверное, есть у него хорошее намерение, даже если я чувствую себя и плохо. Ну, сделал мне плохо, потом сделает хорошо, и я подожду. То есть, вот это познание источника управления, это может очень ослабить личное участие со стороны человека. Короче говоря, все приходит вот так вот в порядке состояний, смены состояний, которые продолжаются годами, потому что в них есть множество всего, и человек не знает, что с ним происходит, но что зависит от нас, и он не случайно настаивает на этом, это влияние окружения. К свету нечего обращаться, ты можешь кричать на него сколько хочешь. Это закон природы. Единственный закон. Мы находимся в системе законов, в сети законов. И единственный конец, который тебе бросили, это пробудить воздействие ближнего к тебе окружения, к цели. То есть это не любое окружение, где ты находишься там на работе, дома или еще в каких-то местах. Целенаправленное окружение, которое ты можешь пробудить, подействовать на тебя. И это все, что возможно. Все остальное — это жесткие законы, которые существуют таким образом, к ним ты не можешь подойти. И эта формула не позволяет ввести ни один параметр, который ты можешь изменить. Все эти формулы, они очень... такие, как физики. Законы из всей системы законов мы в нашем мире не знаем и думаем, что мы можем изменить что-то, неважно. Но из всей системы этих законов, из этой сети законов, тебе в одной формуле дана возможность изменить ее коэффициент. Это воздействие окружения на тебя. И в чем? В том, насколько ты пробуждаешь их подействовать на себя. То есть здесь есть две противоположности. И из этого мы говорим, сделаем и услышим, что можно с помощью простого действия, не в желании, а в решении, что нет выбора. И я говорю им, я произношу слова, но не согласен в сердце. Говорю им, что, ребята, приходите ко мне, можете меня побить, можете меня вытащить, можете меня пробудить, и я прошу, я могу заплатить деньги, или я могу тут накрыть трапезу. Короче говоря, в действиях без сердца мы способны с помощью разных таких действий, физических действий в этом мире, животными, физическими, изменить систему законов. Да.
Вопрос начинающего ученика. Его зовут Данис Герцелия. Когда Рабаш описывает гуф, тело, он имеет в виду наше физическое тело?
Где он изображает тело, я не знаю.
В начале статьи.
Обычно телом называется желание. Это понятно, что говорится о душе, не говорится о анатомии, физиологии нашей, не о белке, не о теле человека, а телом человека называется мое желание, о котором я забочусь. Это и называется тело человека. сказано, жена человека как его тело, то есть желание получать в человеке внутреннее, называется жена, малхут. Есть в гуф еще 9 первых сферот, конечно, не об этом гуфе, не об этом теле мы говорим. Оно не имеет отношения к нам. Можно производить разные имплантации. Да.
Вопрос Мини из Ришен Лициона. Как я могу прилагать усилия к чему-то, то, что я не понимаю, хотя знаю, что невозможно этого достичь, а только при только помощи света?
Пусть запишет перед собой, есть цель. Она такая-то достичь Творца. Достичь Творца я могу только согласно подобию свойств. Подобие свойств называется быть, как ты милосердный, я милосердный, как ты любящий, такой я любящий. То есть находиться в отдаче полностью. И это противоположно мне, скажем, на там миллион световых лет, не знаю. Если я даже выверну себя изнутри, что получится? То есть как будто бы у меня есть внутри отдача, если я выверну, она выйдет наружу? Нет такого. Это что-то, что свет сотворил мое желание, и он в дополнение к моему желанию может дать мне намерение ради отдачи, и тогда я изменяюсь в своем желании. Я не выхожу из своей кожи. Я просто добавляю к своему желанию намерение ради отдачи, и в них я уже достигаю подобия свойств Творцом. Свет, который створил меня, может это сделать. Как я могу достичь того, чтобы свет проделал со мной такую работу? Свет ждет. Он не будет делать ничего, пока у меня не будет желания. Это то, что мы и записали здесь. Где это? Изменить природу можно только с помощью света. Должен просить. Это говорит о законченном желании достичь отдачи, и чтобы сохранял себя, остерегался, почему должно быть законченное желание, чтобы не хотел получать ради себя. То, что получил от света ради себя. Не хочет получать то, что получил от света, ради себя. Но мы должны закончить и перейти к Зор.
Переходим к следующей части урока.